Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это действительно программа «Особое мнение». Я Марина Королева, напротив писатель Михаил Веллер. Здрасте, Михаил Иванович.
Добрый вечер.
А давайте начнем с ваших писательских дел.
Своих?
Да,
давайте.
С ваших писательских. К вам обратился патриарх московский и всея Руси Кирилл.
Ко мне? А почему он мне не сказал?
Писатель, смотрите, он призвал современных писателей чаще обращаться в своих произведениях к теме святости, изображать в художественных произведениях таких героев, перед которыми наш современник снимал бы шапку.
Я однажды снимал шапку, когда настоятель Владимирского собора в Петербурге велел прихожанам петь мне «Аллилуйю». Вот это было да. Я не сажал дерево за место воскресной школы, которую хотели построить на газоне. Вы знаете, что касается книжных дел, вот я только вернулся с книжного фестиваля в городе Петербурге. И надо сказать, что не все так плохо в книжном мире. Я думаю, здесь патриарх как-то проинформирован. Потому что тоже гениальная совершенно, как сказать, система, организация, концерн «Буквоед», однако наращивает число магазинов, увеличивает число продаж.
Но мы же не рекламируем, правда?
Упаси Боже. А он не нуждается как-то. Простите, что я назвал. Никаких фамилий, никаких адресов, ни одного названия.
Но это же все не про святость.
Это про святость, потому что книги там выходят разные. Его руководитель, я не буду называть ни имени, ни фамилию, чтобы не рекламировать, настроен весьма, я бы сказал, в философско-объективно-идеалистическом духе. Так что вот я думаю, к нему также обращался патриарх. При том, что в общем и целом, с точки зрения организации, все было прекрасно. Вот администрации, чиновники, книг стало в два раза меньше, издатели вылетают из бизнеса. Для того, чтобы писатели писали про святость, читатели должны читать. Для этого нельзя грабить и пускать ко дну издателей. Потому что если издатель будет по-белому, все аккуратно и по закону, он идет ко дну, что он благополучно и делает. Книг стало издать с лотков в два раза меньше на этом прекрасно организованном. Так что, что касается про святость.
Нет, подождите.
Насчет святости. У меня лично есть книга, которую я считаю позитивным примером всего на свете. Про доктора Звягина. Его трудно назвать святым, хотя в сущности он не курит, не пьет, верен своей жене и совершает добрые поступки.
Но это уже святой в наше время.
Но ни слова про религию. Слушайте, он отставной советский офицер. Какая религия? О чем вы говорите? Конечно, на партсобрание. В церковь, советский офицер в церкви. Ну, что за бред в самом деле? Тема святости — снимать шляпу. Снимайте шляпу хоть целый день. Мы знаем этих самых, которые без шляп. А потом Феррари сносит рабочих на дороге. Вылезает молодой поп и говорит, бывает.
А, нет, ну смотрите, представим себе, что вот вы хотите, чтобы книг было в два раза больше, чтобы издатели не прогорали и так далее. Уберут тех издателей, которые про святость ничего не издают, зато тем, которые будут издавать книги про святость, им, например, будут предоставлять на это дело субсидии, будут давать им льготы. Пишите про святость. Вы будете писать про святость?
Я думаю, что у вас совершенно государственный ход мысли. Я думаю, что вы, я не знаю, если вы не имеете информации сверху, то, по-моему, вы мыслите совершенно в резонанс. Я не знаю,
я
что значит...
Я на патриарха Кирилла ссылаюсь.
А, ну как?
Нет, но в том смысле, что надо писать про святость.
Не значит, надо. Как? Писать надо про то, про что надо. Про то, что, как писал писатель Бабель, нерелигиозный, в газете товарищ Ленин пишет, что во всем у нас недостача. Правда, Бабеля тоже, в конце концов, расстреляли, но вовсе не за недостаток святости. Иду, вокруг газонов стояли чудные металлические решеточки. Все срезали и меняют их на бордюрный камень. Зачем? Чтобы освоить деньги и значительную часть их денег украсть из городского бюджета. Потому что иного объяснения я, человек наивный, не бизнесмен, не чиновник, иного объяснения не имею. Пускай они послушают про святость и перестанут тратить деньги на ветер, когда они говорят, у нас в стране кризис. У нас кризис, они меняют решетки на бордюры и крадут деньги. Может, не крадут, а зачем расходуют?
Ну, в общем, я поняла, что про святость вы не хотите.
Нет.
Давайте тогда
что касается святости, начинать надо с себя. Не может наместник Господа на земле жить в дорогой квартире с нанопылью и носить зарубежные часы, сделанные не в православной стране. Он вообще по солнцу и по луне, по светилам ночным должен время узнавать
ну,
про
что,
святость.
Ему часы ракеты, что ли, нужно носить?
Да. Да.
И ездить на «Жигулях» еще.
Да. А можно ходить пешком.
И отдыхать где-нибудь.
Почему президент Обама носит американские часы? Почему я ношу российские часы? Почему он не может? Про святость. Вы когда-нибудь видели святого в зарубежных часах?
Ну, я не знаю, может быть, бывает.
Вам известен святой, который жил в огромной квартире с нанопылью?
Ну, может быть, это какая-то новая разновидность святых, мы просто с вами об этом еще не знаем.
Вы правы, я думаю, это новая разновидность святых, я не успеваю перестроиться.
Хорошо, давайте мы тогда про указ Путина о засекречивании сведений о потерях в мирное время. Вот вас здесь спрашивают, наш слушатель спрашивает, это что, косвенное подтверждение потерь российской армии на юго-востоке Украины или возможного наступления будущего российских войск под видом ополчения? Вот так он ставит свой вопрос.
Чем меньше информации, тем шире круг возможностей. Когда людям запрещают знать все, они предполагают, что все может произойти. На мой взгляд, это все совершенно горестная история, потому что каждый раз, когда я вижу в проклятых голливудских фильмах, как погибшего американского военного хоронят на Арлингтонском кладбище под Горный и складывают американский флаг на его гробе и вручают его жене, вдове, этот флаг, мне делается завидно и больно за своих, которых так не хоронят, отдавших жизнь за свою родину. По-моему, это все, что с точки зрения государственной необходимости, им отцам нашим милостивцам виднее. Прикажут, и нас всех не будет. Поручик Киже, замечательный русский сюжет Юрия Тынянова. Запретили заниматься критикой, он взял и стал писать романы. Это мы знаем. Но все это как-то, вы знаете, очень горестно. Подвиги есть, а людей нет. Смерти есть, а информации нет. Кто его знает, что они засекретят завтра? Мы это проходили. По-моему, это все с моральной точки зрения как-то не очень. С точки зрения информации, да, ожидать можно всего, чего угодно. Да, в любой день примут решение. Могут взять и устроить и завтра с Украиной заключить вечный мир. А могут взять и начать наступление. Откуда я знаю? Это от нас не зависит, и нас никто не спрашивает.
Нет, ну смотрите, когда вы заговорили об американцах, сказали, что вот там Арлингтонское кладбище и так далее. Здесь же речь идет все-таки о том, что были некие объявленные войны, либо военные операции. И людей действительно посылают это всем известно, что их посылают на войну, воевать, да? Во всяком случае. Или выполнять свой воинский долг. Да? И это открыто. Да? Представим себе, что происходят некие такие операции действительно в мирное время. Это могут быть учения, это могут быть какие-то такие тайные операции. О чем, как вам кажется, вот это засекречивание сведений о потерях в мирное время? В чем тут секрет-то, собственно говоря, может быть? Или это все-таки связано с Украиной?
Разумеется, с Украиной это связано, пока не было Украины, не было и подобных указов, пока не было Украины, не было после окончания чеченских войн и сколько-то значимых потерь, совершенно верно, но существует совершенно понятно всегда, существует двойная политика. Она с одной стороны декларативная, говорят то, что надо говорить, а с другой стороны реальная, делают то, что надо делать. Аспекты реальные и декларативные не только не совпадают, но совпадать не должны. Мы на политике, а не на исповеди у священника, кстати, о святости. Мы не на исповеди у патриарха. Таким образом, когда мы говорим, что наших военных там нет, следовать, это условие игры, нет, значит нет. Говорят, а вот смотрите, вот эти вот два, они, знаете, сотрудники ГРУ, и они говорят, что они ГРУ, они врут. Их уже уволили, они уже не в армии. Последнее слово остается за руководством, за командованием, за властью, за правительством. Таким образом, говорится одно, а делается другое, и это нормально. Поэтому нет, значит нет. Значит, говорят, смотрите, у вас же там погибло, допустим, 100 человек. Ответ, ни одного не погибло, информации нет. У вас есть подтверждение? Нет. Информация засекречена? Да, засекречена. То есть, не ваше собачье дело. Надо будет погибнуть.
Михаил Веллер, писатель, сегодня в студии «Особого мнения». Через несколько минут мы сюда вернемся.
Как это перерыв? Реклама.
Баю, баюшки, баю.
Пойте тише, я же сплю.
Овечки посчитать.
Зачем? Давайте спать.
Средство «Сонник». Не считай овечек. Спи.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
В честь Великой Победы Банк Югра дарит всем, открывшим вклад 70 лет Победы, памятные подарки. Банк Югра. С благодарностью за победу. Акция действует до 30 июня 2015 года. Подробности на yugra.ru. УАО АКБ Югра.
Полный бак, пожалуйста.
Что чувствует автомобиль, когда вы заправляете его высокотехнологичным топливом «Экто Плюс» от «Лукойл»? Что двигатель работает лучше, благодаря очищающим свойствам топлива и модификатору трения. Но главное, автомобиль наполняется неудержимой мощью, которая пробирает до мурашек. дешевое топливо заводит вашу машину. Porsche выбирает Экто Плюс от Лукойл.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Это...
То есть?
Мы... Ну да.
«Суть событий» с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера.
В эту пятницу после 22 часов в программе «Сканер». Персона недели – Йозеф Блаттер. Гость в питерской студии – спортивный комментатор Геннадий Орлов. Организация недели – фонд «Династия». «Сканер» в пятницу после 10 вечера.
Эхо Москвы.
Эхо родилось в другой стране, которой уже нет в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, с страной, как мы менялись, как менялась страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Лангрид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране и что было у нас на эхе.
Радио «Эхо Москвы».
В этом году радиостанции «Эхо Москвы» 25 лет. Главные события, главные новости, главные персоны и ощущения эховцев за все 25 лет.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем «Особое мнение» сегодня с писателем Михаилом Веллером. Да, вы можете с нами связываться по телефону плюс 7-985-970-45-45, но это не в прямой эфир, это только смски, ваши вопросы по смс. И в Твиттере есть аккаунт «Вызван». Вот тут из Самарской области Юрий присылает вам грустную смску, ну, к нашему с вами разговору. Да мы вообще-то овощи в своей стране, с нами можно теперь все. Но просто вот от вас такое слышать, что, ну да, это возможно, но засекретили так засекретили, а что мы можем, мы ничего не можем. Как-то раньше вы не грешили, по-моему, такими высказываниями, то есть, ну вот, возмущались. А сейчас я вижу у вас...
Раньше было такого? Все в порядке, сказал мальчик, который сообщил о подгорелом бифштексе. То есть в порядке оно все не было, но до своего логического завершения оно все уже совершенно доходит.
То есть вы считаете, что да, то есть мы приближаемся... логическому завершению.
Приближаемся, это не то слово. В любой день может разразиться все, что угодно. Дело в том, что когда в 1605 году началось смутное время, были разные варианты. Вариант превратить Боярскую думу во что-то типа парламента. Вариант согласиться на польского королевича Владислава, который был пропитан традициями Европы. То есть у любых граждан вплоть до смердов есть какие-то права. Царь там не может казнить кого угодно по своему произволу. Но в результате посадили Мишеньку Романова, малоумного. Бояре решили, что будут править сами. Это мне чем-то напоминает нашу эпоху, совсем недавнее прошлое. Потом, знаете ли, декабристы решили устроить свободу. Слава богу, что не устроили. Они устроили такую свободу, что лучше не надо. Потом в марте 1917-го свобода наступила, прошло полгода, получите октябрь, запрет всех партий, закрытие всех газет и так далее, и так далее. И вот 91-й год, и вот конец августа. Сколько радости и надежд на лицах. Проходит год, посмотрите на эти лица. То есть мороженая треска, которую огрели оглобли. Это ужас какой-то. Что случилось? Как жить? Таким образом, сначала товарищи олигархи хотели преемственность власти. Потом они решили, что посадят кого-нибудь типа Мишеньки Романова, который будет сохранять их миллиарды, а они за его ширмочкой будут рулить.
Это такое современное боярство.
Совершенно верно. Та самая семибанкирщина. А получилось все несколько иначе. Получилось, как всегда. Ты эту кровать как ни собирай, получится пулемет.
А почему?
К этой демократии как ни подходи, а все равно в результате очень быстро, считанные десятилетия максимум, получается диктатура. Я думаю, что это все ордынское влияние, потому что, по сущности, Московская Русь стала наследницей именно Золотой Орды. Если посмотреть, начиная с Ивана III, затем IV Грозного, как расширялась Русь, Русь расширялась именно на территорию Великой Монгольской империи. Западное расширение было небольшое, и титулы были те же, и система власти была та же. И все это селекция в течение веков, психология, которая укоренялась в социотип в течение веков. Так что теперь уже немного поздно. Если бы Петр I прожил 100 лет, то, может быть, что-нибудь было бы иначе. Но столько живут морские черепахи.
Михаил Ильич, ну подождите, сейчас 21 век. Да? Есть интернет. Информация глобальна. Да. Информация перемещается быстро. Да. Все ускоряется. Да. Ну, послушайте, ну какая Орда? Да? Вот какая Орда сейчас? Вот о чем мы сейчас говорим? Весь мир открыт.
Вы полюбуйтесь, какая Орда. Золотая. Только она иначе выглядит. Золотой шатер. Только он иначе выглядит. А так все то же, что касается информации. Информации может быть сколько угодно. Дело в том, что усваивается в голове. Если голове повторить, как дятел в дерево, 10 тысяч раз, то оно все осядет в подсознание, и никакие аргументы не будут работать. Ты можешь человеку прочитать длинную лекцию о зимней войне Советский Союз Финляндия 1939-1940 год, но то, что он в детстве и юности усвоил, он будет повторять. Финские фашисты угрожали городу Ленина. Ему говорит, ты что, идиот? Вообще, ты вообще институт кончил? Ты же разумный человек. Ты почитай цифры, ты посмотри карту. Ни хрена. Финляндия угрожала Ленинграду. Так что ум здесь ни при чем. Потому что, когда человек становится частью толпы, интеллект исчезает. В действие вступают другие законы. Вот у нас на уровне социума, на уровне народа и толпы другие законы. По отдельности почти все. Умные, порядочные, трудолюбивые и истинные патриоты, в хорошем смысле слова. Собираешь вместе и подаем царя, хоть сдохни.
Послушайте, раз уж мы с вами историческую тему затронули, вот здесь Таня из Москвы спрашивает вас. Вот история страны всегда по кругу, ну, очевидно, нашей. Может быть,
я с ней не согласен.
Да. Какой момент этого круга сейчас? Ведь если по кругу, то можно предсказать.
Вы знаете, по кругу это метафора. Не надо там рассказывать про разные рисуночки, как улитки идут по кругу. Был такой чудесный французский график. И круг этому не имеет значения. Это метафора, это уподобление одного другому, перевод времени в геометрию, ну о чем мы в самом деле говорим. Так что вот сам этот подход, мне кажется, просто ну, наивен и несостоятелен. Это попытка считать метафору истиной. Дело в другом.
Рассказать-то можно?
Можно, но трудно. Можно, но в общем. Повторяются одни и те же циклы, одни и те же фазы развития социума. То есть идет волнообразное развитие, и вот эта волна идет от зарождения до подъема, до плато, до пика и до спада. Но эта линия никогда не прямая. Она болтается больше-меньше. То есть тучные годы, голодные годы, добрый правитель, злой правитель и так далее, и так далее. Так что если сравнивать то, что у нас сейчас есть, а в каком смысле? Если уровень материального развития, то он растет постоянно. Если уровень распространения информации, то этот уровень поднимается постоянно. Если же уровень внутриполитической структурной ситуации, то мне это сильно напоминает 1934 год в Советском Союзе. Совершенно невеселый год. Пока еще убили только товарища Кирова, но процесс промпартии уже состоялся. Министерство литературы и всех прочих искусств уже созданы и управляются партийными товарищами. Но это у нас еще немного впереди.
Но не только партийными, нам же о святости предлагают с вами писать уже.
Они исполняют роль партии, скажем так. Это идеологи, неважно, называется он парторг или называется он эпископ. Не суть, он идеолог. И так что здесь на 34-й год это действительно похоже. Ну и, конечно, все трепещут перед 37-м. А кто его знает, кто завтра себя плохо почувствует? Кому всадят 4 пули в спину или кто отравится несвежим чебуреком?
Я напомню, что у нас в студии Михаил Веллер, +7 985 970 45 45, и в Твиттере аккаунт вызван, это для ваших вопросов. Вот, кстати, Дмитрий спрашивает вас, а нам действительно нужно многоженство в свете чеченской свадьбы? Как вы к этому относитесь? Мы же с вами это еще не обсуждали, правда?
Во-первых, это такой сексистский, мужланский вопрос. Нужно ли нам многоженство? Большинство мужчин меня поддержит, большинство женщин, наверное, нет, хотя найдутся отдельные. На самом деле, это вопрос очень серьезный, потому что речь идет о развивающемся разломе державы. Потому что, как только мы объявили, что православие наше все, то одновременно мы должны были объявить, что любая религия для народа все, потому что православные и мусульмане, ну, простите, мусульмане, исконные жители этой страны, они живут на своей земле века и тысячелетия, а у шариата свои законы. А в таком случае почему мы навязываем православные, скажем, уже, то есть христианские традиции исламу, который имеет свои традиции, и с точки зрения шариата, хоть в Чечне, хоть в Дагестане, хоть где, да, пророк сказал, что можно иметь 4 жены, и правоверный мусульманин следует учению пророка. С государственными законами это никак не соотносится.
Нет, ну, подождите, государство у нас светское, минуточку.
Совершенно верно, совершенно верно. То есть, если у нас вот здесь будет православная зона и моногамия, а вот здесь будет исламская зона и до 4 жен, то у нас будут уже 2 разных уклада, а это один из серьезнейших аспектов разлома государства
нет,
на даже, куски.
Тем более, что границ же нет, правда?
Совершенно верно. Есть... Закон один, ментальность одна, обычаи одни, иначе не получается. Потому что, допустим, мусульманин приезжает в Москву, он имеет право жить так, как по шариату, потому что он мусульманин, и он такой же полноправный житель России, как христианин, а хоть иудей, а хоть атеист, а хоть буддист. Какая разница? Он говорит, да, у меня 4 жены, потому что я мусульманин, вот шариат, вот Коран. Что вы ему возразите, что у нас светское государство? Он с вами не согласится. Если вы будете поддерживать двоеженство, это означает заискивание перед силой, каковой сегодня является Кавказ. И ничего больше. Поэтому я и говорил, что когда началась Первая Чеченская война, это было страшное преступление и страшная ошибка одновременно.
Михаил Веллер, писатель в студии «Особого мнения». Сегодня, через несколько минут, мы продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем. Михаил Веллер, писатель, сегодня в студии «Особого мнения». В Твиттере у нас для ваших вопросов по-прежнему есть аккаунт «Вызван». И для ваших смс-ок +7 985 970 45 45. Михайлович, вот продолжая разговор, который мы начали, там, о религиозных установлениях, о том, что это может быть причиной, как вы говорите, разлома в стране и так далее. Вот Порфирий говорит, я бы ввел научный атеизм в качестве единой государственной религии. Вот на самом деле, а выход-то какой из этого? Вот там ислам, здесь, там законы шариата, здесь, где мы с вами живем, в этой части России, там, православие. Может быть, тогда нужен атеизм? Вот что может являться той самой скрепой, которая будет скреплять страну, а не разделять?
По порядку. Итак, кратко подчищаю хвосты, что касается святости. Я во время перерыва перебирал, а кто из великих русских писателей, классиков, матерых, писал о святости? Разве что Достоевский постоянно ходил с этой идеей, но он шел к ней через такое, чего, простите, великодушно, патриарх может и не одобрить старушки с топорами и так далее. Это первое. Второе. Насколько я знаю, насколько располагаю информацией, через Министерство культуры и тому подобное уже заказывают нужным авторам, допустим, книги или сценарии, или пьесы и так далее, за которые платят, скажем так, по хорошим ставкам. Просто так это трудно заработать, просто так это хит надо записать. Это правильное направление. Вот когда еще вдруг окажется, что авторы, которые вот святость мало описывают или вообще не тое, когда у них трудности с бумагой, с типографией, там, с книжными магазинами, вот тогда дело дойдет до своего логического завершения.
Теперь, что я смотрю, вы так оживились по поводу святости и возможных выплат за нее.
Вы знаете, каждый оживляется по поводу того, чего ему не хватает. Это чистая правда. Что касается религии. Первое. Меня изумило, и не меня одного, удивительное происшествие, когда через неделю после 70-летнего празднования Великой Победы в Крыму зарегистрировали культурное отделение организации «Братья-мусульмане», которая была запрещена в России как террористическая в 2002 году. Вот полгода этот культурный центр, который под этой организацией, под ихванами, и ар-Рияд, и он проходил проверку, проверили, провели экспертизу, ничего экстремистского там нету.
Культурный же центр.
Совершенно верно. И теперь не буду там работать. Я в этом ничего не понимаю. Может быть, они святые и абсолютно безвредные люди. Очень может быть, все религии заслуживают уважения равного, я считаю. Но то, что организация запрещена в России как террористическая, а ее филиал в Крыму работает, что-то я здесь недопонимаю. То ли они хотят влиять на местную татарскую общину, то ли они хотят примирить турецкое отношение к Крыму, а то Турция-то она неодобрительно относится к тому, что Крым воссоединился с Россией, понимаете. А здесь, если мусульмане, вроде бы лучше. Вот черт его знает, что они делают за этим забором. Вот остается только гадать и пытаться, как Кювье по осколку кости, вот как-то реконструировать этого динозавра, которого они там с отвертками собирают. Что касается единого мировоззрения, это очень важно. Любое государство существует как единое целое в целом ряде аспектов, на ряде уровней. Это уровень, прежде всего, территориальный, законодательный, языковой, этнический, религиозный, ментальный. И вот когда все эти уровни совпадают, то это государство действительно едино. Но совершенно не из-за чего воевать. То есть, ну, конечно, один может набить морду другому. Но когда начинаются разные ментальные и религиозные разломы, то прочность сильно ослабляется. Потому что одни хотят жить так, а другие хотят жить эдак. А слава богу, уже даже идиоты из Европейского Союза наконец взяли в свои глупые, упертые головы, загаженные левыми социалистами, что с мультикультурностью ничего не получается. Потому что элементарная вещь. Ну, все, знаете, вот во времена моей юности все только и долдонили. Человек не остров, не сам по себе, но лишь часть материка. И поэтому никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. И вон звонит по тебе Джон Дон, эпиграф Хемингуэю, который роман «По ком звонит колокол». И тем не менее не понимает, что никто не сам по себе, но часть целого. Социум – это целое, которое собирает тебя, сейчас договорю, из человеков. И когда человек выходит из дома на свою лестничную клетку, в свой двор, на свою улицу, он инстинктивно, это инстинктивное устройство, имеет потребность ощущать себя частью этого социума. Он этих людей понимает. Он говорит на одном языке. Он одинаково реагирует на разные вещи. В противном случае оно все разламывается. У нас как-то в подъезде сдавали квартиру людям исламского вероисповедания. Тихие, достойные люди, там, дай им Бог здоровья. Но девочки, вот все в черном, они не поднимали глаза, они не отвечали на здрасте, они не могли заходить в лифт, если там уже мужчина. Ну, я их все-таки как-то разговорил, говоря, что, знаете, Всевышний один для всех, имен много. Но когда они уезжали, этим бедным двум девочкам дали тащить чемодан, набитый, видимо, кирпичами. Там было 50 кг. Это я его еле дотащил до тротуара. Мне было дискомфортно.
Ну, послушайте, это может быть безобидно, правда? Там кто в чем ходит и так далее.
Нет, это не безобидно, это разламывает социум. Поэтому должно быть единое мировоззрение. И Советский Союз был весьма спаян научным атеизмом, как царская Россия была весьма спаяна преобладанием христианства. Ислам не подвергался гонениям никак, но переход в христианство всячески поощрялся и вменялось в обязанность генерал-губернаторством, полицейским чиновникам переход людей в православие. Потому что все-таки православие было главнее, хотя для мусульман и наградные знаки были свои, без изображений живых существ и так далее. Если мы будем равно развивать и пускать в рост все религии, конечно, не будет долго, это не может долго существовать.
Я могу только возразить, в смысле законов, вот вы говорите, эти разные уровни, которые должны быть едиными. Ну, вот, например, законодательные. В Соединенных Штатах есть разные штаты, у них есть разные законы. И что?
Одна секундочка. Соединенные Штаты возникли как союз государств, хотя на самом деле это одно государство. И когда они возникали, это все были протестанты. И когда эти протестанты говорили, что, вы знаете, католики тоже все-таки люди. Это люди с одной ментальностью, которые молятся одному Богу. Это незначительное отличие. А потом решили, что, ну ладно, в сущности, даже евреи тоже люди. Ну, в конце концов, их очень мало, и от них вроде бы нет никакого вреда. Но когда в новые времена пошла большая латинская миграция, когда регионы и штаты начинают говорить на испанском языке, когда пахнет разломом территории Соединенных Штатов, это перестает быть безобидным. Что касается законов штатов, то во всем главном они подчиняются единым федеральным законам. Они им никогда не могут противоречить. Они их могут дополнять, но они их никогда не отменяют.
Михаил Веллер сегодня в студии «Особого мнения». Успейте еще прислать вопрос в Твиттере. Аккаунт вызван. Вот один из вопросов, который пришел по интернету по поводу скандала в ФИФА, футбольной ассоциации. Вам не показалось странным, что Владимир Путин вдруг сделал специальное заявление по поводу этого скандала? У него что, мало забот в России? Спрашивает наш слушатель.
Мне показалось это совершенно закономерным, потому что это первое. Подкоп. Под престиж Российской Федерации, что это такое, ну, чемпионат мира по футболу, мы такое устроим.
Да никто не говорил про Россию.
Одна секундочка. Ну, на самом деле, второе, это подкоп под доходы, кого надо доходы, потому что кто надо, сколько надо, заработал на Олимпиаде и на чемпионате мира по футболу, также намереваются заработать. Третье, это уже инвестированные бабки, потому что у меня нет ни малейших оснований, хоть кого бы то ни было, подозревать в воровстве. Но когда ФИФА коррупция, а Россия к этому не причастна ни одним рублем, это все равно, что люди летают по небу вверх ногами.
Но я повторю, никто не произносил даже слова «Россия». Вообще об этом не было речи. Чиновники.
Вы ошибаетесь. Во-первых, слово «Россия» произнесено уже многократно. И то, что матч, то есть чемпионат 2018 года состоится в России, сегодня уже не считается 100% достоверным фактом. Уже англичане предложили себя и так далее, и так далее. Для нас это имеет действительно большое значение. Это престиж, это деньги. Так что это для нас на государственном уровне. Это, может быть, там кто-нибудь там в Европе или в Америке не обратил бы внимания. А тут американцы рыли. Почему именно американцы рыли, я не знаю. Потому что у нас про это не сказано ни одного слова. С какого именно дерева, с какой высокой секвойи свалились американцы, что почему-то стали рыть под футбольную ассоциацию. Они что, деньги отмывали через Америку? Или там были американские граждане? Или в чем там дело? Вот в чем дело, не говорю. Может быть, тоже уже засекречено. Вам не полагается знать? Вам достаточно знать, что американцы сволочи. Вот это то, что вам нужно знать твердо, а которые лезут во все места. Все остальное вам знать не полагается. Мы всегда правы, они всегда нет. Все.
Как вы думаете, будет у нас чемпионат 2018 года?
Во-первых, я думаю, что до 1918 года мы все без исключения должны еще дожить.
2000.
Чего я? 2000. А я сказал какого?
1900.
Вот, чтобы подсознание. Да, человек прошлого века. О, Господи. Те, кто дожили до 1918, совсем не все радовались. Это дурная, знаете, оговорка фрейдовская. Так вот, до 2018 надо еще дожить. Всем на своих местах. Это не факт. Доживут не все, совершенно понятно. Люди смертны, живут не все. Второе.
Пугаете.
Что там будет до 2018-го с этими военными действиями, засекреченными потерями, санкциями, падением экономики, сгниванием Европы, проблемами в Штатах, ИГИЛом, который захватывает там все, ему нечего противопоставлять. Мы живем во время, чреватое большими потрясениями. В сущности, мирный период существования Европы и окрестностей кончился. Вот пожили более-менее мир на 70 лет. И похоже, что пока все кончилось. И так что какой к черту чемпионат мира по футболу? Тут о голове надо думать.
Ну, тогда, наверное, практически бесполезно задавать вам последний вопрос, который я хотела задать. Это тоже вопрос от слушателя. Каждый день, пишет наш слушатель в интернете, новости все круче и глупее. Это правда. Если мы с вами откроем вот топ новостей, мы увидим, что это так. Куда мы летим? Спрашивает наш слушатель.
Во-первых, это слово запрещено к публичному произношению, хотя его все знают. Если я скажу, что в нем 4 буквы, то это, наверное, не будет нарушением закона, а нецензурной лексики. И второе. Я не понимаю, что значит глупые новости. И новость – это передача информации. То есть события происходят сплошь и рядом идиотские и труднообъяснимые. Это да. Вот я и говорю, что нужно дожить до 2018 года, потому что, в принципе, кризис продолжает углубляться. То есть, что, кстати, что на Украине, что в России? Просто масштаб разный. Все плохо, а деньги продолжают воровать, и хоть ты им кол на голове тиши. Может быть, Европа уже взялась, наконец, за пробитое темя, что ее скоро, ее либерализм, ее мигранты прикончат окончательно. Простите за тавтологию. Но сейчас, в общем и целом, мы вошли в совершенно кризисную ситуацию. Мы вошли в штопор, и с каждым витком все круче и все глубже.
Мы это Россия или все?
Вы знаете, все. Но вот здесь мы иногда бываем впереди планеты всей, как в 1917 году. Я подозреваю, что если брать Европу, которой мы то часть, то не часть, в зависимости от колебаний генеральной линии партии и Америки, то вот здесь мы впереди планеты всей. Но если мы это, то никому мало не покажется. Как писали когда-то, когда Россия чихала, Европа валялась в глубокой простуде. Вот как бы всем не повалиться в этой глубокой простуде? Неприятная ситуация, неприятная. В любой день может начаться все, что угодно.
Михаил Веллер, писатель. Сегодня это было его особое мнение, но я, Марина Королева, внимательно слушаю.
Ну, всем счастливых выходных.
Спасибо, счастливо.